календаре получается двойной праздник, поскольку, во-первых, мы празднуем великий праздник обрезания по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а кроме того, этот праздник выпал еще и на воскресный день, который сам по себе является праздничным и не случайно даже именуется Малой Пасхой. И этот воскресный день, по сути, единственный воскресный день, к тому же, который лежит на отрезке святочном, то есть период между праздником Рождества и Крещения. И поэтому даже в календаре у этого дня воскресного есть особое название – неделя перед Богоявлением, то есть воскресение перед праздником Святого Крещения Господня. И мы с вами, соответственно, слышали два вида библейских отрывков, которые здесь считались. Во-первых, те, что были посвящены празднику обрезания, а во-вторых, те, что подготавливали нас к празднованию грядущего крещения Господня. И когда мы, собственно, внимали словам Евангелия Христова, то мы слышали повествование о том, как родители на восьмой день, в соответствии с установлением Моисеева закона, принесли младенца в храм и совершили над ним вот это ритуальное действие, которое называлось обрезание в соответствии с предписаниями, собственно, ветхозаветных норм. Каждый младенец мужского пола должен был подвергнуться отсечению крайней плоти для того, чтобы, с одной стороны, носить на себе всю оставшуюся жизнь, этот символ посвящения себя Богу, а с другой стороны, символически это действие призвано было напоминать людям о том, что им надлежит отсекать свою собственную волю ради исполнения воли Божией. И поскольку все это касалось как раз того органа, который связан с продолжением рода, то это еще раз напоминало людям, что и они рождены для божественных дел и посвящены Богу. И все их потомство, которое от них произойдет, должно быть посвящено также на служение Господу. И не случайно в этот день предписано нам читать отрывок из послания апостола Павла Колоссянам, где он говорит о том, что во Христе обитала вся полнота божества телесного. Он даже противопоставляет в этом сегодня читавшемся отрывке веру во Христа прочим верованием, и в частности даже переживает, чтобы кто не увлек его духовных чад философией или пустыми обольщениями, имея в виду опасность подмены подлинной христианской философии, подлинного христианского мировоззрения другими, чуждыми духу истины учениями. И он настаивает именно на том, что во Христе обитала полнота божества телесного. Телесное здесь важное. Ключевое слово наряду со словом полнота, со словосочетанием полнота божества. Потому мы и празднуем этот праздник, который кажется совершенно вещь ритуальная, совершенно вещь материальная, связанная с человеческим телом. Но для нас это и важно, поскольку это подтверждает еще раз наше учение христианское, неизменное и истинное о том, что Христос подлинно воплотился. Он не был неким призраком или не являлся лишь в каком-то образе человеческом людям для того, чтобы передать свое учение. Но он воплотился, став во всем подобным нам, кроме греха, такой же, как мы. Поэтому и той же самой процедуре, которую подвергали все младенцы еврейские, он и подвергся. И тело его также было усечено в этом самом действии. И поэтому-то, собственно, мы и говорим, что подлинны были все его остальные переживания. Когда он плакал, когда он страдал, когда он уставал, когда он жаждал, когда он голодал. Все это как раз связано с тем, о чем говорит апостол Павел в данном отрывке, что телесно в нем обитала полнота божества, именно телесно. Он такой же, как мы, во всем, абсолютно во всем, кроме одного, кроме греха. Греха он не сотворил. Но тем не менее, мы с вами скоро готовимся, и нас к этому уже и евангельский, и апостольский текст готовил, праздновать праздник крещения Господня. И текст, который мы сегодня слышали, отрывочек из Евангелия от Марка, который как раз говорил нам о том, что перед тем, как Христос вышел, как бы мы сейчас сказали, на общественное служение, появляется в пустыне иудейской человек крайне аскетического вида, который одет в грубую одежду из верблюжьего волоса, кожаный пояс на его чреслах, то есть крайне близкий аскетизм, который ничего не ест из пищи, которая готовится людьми, и только то, что может себе достать в пустыне, тем питается акриды и дикий мед, финиковый мед от финиковых пальм. И, собственно, он проповедует крещение покаяния, говоря о том, что людям необходимо исповедовать свои грехи, признать, что они не правы, и следовать божественной воле, приготовить путь тому, кто идет во имя Божие. И потом мы знаем, что спустя некоторое количество дней, когда мы будем, собственно, слышать евангельский текст на крещение Господне, мы, собственно, услышим о том, что Христос также пришел на Иордан к Иоанну и также принял от него крещение. Но там мы будем иметь возможность оценить важный аспект повествования. Когда люди крестились, другие люди, то сказано о них, что они исповедовали при этом грехи свои. Ибо крещение Иоанна было в оставлении грехов. И вода здесь являлась символическим веществом, которое показывало человеку необходимость очищения. Подобно тому, как мы пользуемся водой для того, чтобы омыть свою телесную скверну, сделать тело чистым. И это как раз замечательный был образ, используемый еще и в Ветхом Завете, и до сих пор нами использованы в акте крещения, который показывает нам необходимость нашего и душевного, внутреннего очищения. И вот люди идут и крестятся, то есть буквально с греческого «баптизо» погружаются в воды Иордана для того, чтобы выйти очищенными не только телесно, но и душевно. И при этом и говорит, исповедуя грехи свои, оставляя в этой воде все, что их тяготит, все, что является неправильным, ненужным, недолжным, противостоящим воле Божией. А когда говорится о том, что пришел Христос и вошел в воды Иордана, то сказано, что он молился. Не сказано, что он исповедовал грехи, потому что грехов у него не было. Еще раз обращаю ваше внимание на евангельский текст, на библейский, точнее говоря, текст, который говорит о том, что Христос во всем подобен нам, кроме греха. Никакого греха Христос не сотворил. Ему нечего было исповедовать. Он Бог во плоти. И человек, и Бог абсолютно совершенный. И поэтому он только молится своему небесному Отцу, как мы будем слышать потом, принимая крещение Иоанна. Но далее мы с вами слышали замечательные слова из того же послания апостола Павла к Колоссянам, где говорилось о том, что мы с вами христиане, а он пишет это послание, обращая внимание, к церкви в Колоссах, в Малой Азии. Большинство членов этой церкви пришли из язычников, то есть физически они не были обрезаны. И он говорит удивительные слова, что вы, христиане из язычников, были обрезаны обрезанием нерукотворенным, то есть не руками человеческими были обрезаны. И далее уточняет, в совлечении тела греховного плоти. То есть мы совершили нечто, что совлекло с нас греховную плоть. И облеклись во Христа, быв погребенными с ними и восставшими вместе с ним, с погребшимся ему крещением, буквально по-славянски. Иначе говоря, апостол прямо устанавливает взаимосвязь древнего ветхозаветного акта обрезания с нашим христианским крещением, который называет обрезанием нерукотворенным. Мы умерли со Христом для того, чтобы обрести с Ним новую жизнь, подобно тому, как Сам Он претерпел страсти из-за человеческих грехов, был погребен, 3 дня был в пещере, в чреве земли, и вышел заново из этой пещеры уже совершенно преображенным. И мы с вами читаем, когда евангельские тексты, повествующие о том, как Христос являлся своим учеником, то мы можем видеть, что даже его физические свойства, его тела были совершенно уникальны. И как раз святые отцы указывают нам на то, что вот такое тело должно быть у всех людей после воскресения, когда мы воскреснем со Христом, когда Он проходил закрытыми дверями, мгновенно оказывался перемещаем из одного места в другое, и в конце концов был вознесен к небесному своему Отцу. Вот каково наше с вами христианское призвание. И мы с вами отчасти литургически, ритуально уже пережили с Ним Его смерть и Его воскресение. Подобно тому, как 3 дня Христос был под землей, так 3 погружал нас священник в воды святой купели для того, чтобы потом поднять нас оттуда, и чтобы мы могли в таинстве миропомазания обрести Духа Святого, наставляющего нас на всякую истину и укрепляющего нас в нашем христианском пути. Но мало только пережить ритуальное, литургическое это самое возрождение. Нужно еще его осуществить в жизни. Нужно как раз исповедовать свои грехи, отказываться от того неправильного, что у нас есть. И напротив, мало того, что мы не делаем того, что плохо, нужно еще и делать то, что хорошо. И об этом, собственно, говорил апостол Павел в послании к Тимофею, отрывочек мы тоже сегодня с вами слышали. И он призывает своего ученика, одного из первых епископов церкви, к тому, чтобы тот действовал правильным образом. И он говорит: будь бдителен, бодствуй непрестанно. Претерпевай страдания, призывает он, и тем самым нас призывает претерпевать страдания кротко, терпеливость, упование на помощь и верой в Господа нашего Иисуса Христа. Совершай дело благовестника. И дальше говорит о том, что ему необходимо совершать также и дело служения, к которому он призван. Вот это, собственно, по большому счету и есть предписание каждому из нас, если мы действительно воплощаем в жизни то, что получили в акте святого крещения миропомазания. Если мы действительно были обрезаны обрезанием нерукотворенным и совлекли с тела греховного плоти. И тогда, собственно, мы должны жить в Духе Святом, жить во Христе, пребывая в учении церковном и в таинствах церковных, в частности, приобщаясь непрестанно к Христу через святые Христовы тайны. И жить в нашем, так скажем, бытовом отношении, в житейском плане, в соответствии с заповедями, стараясь по мере сил каждую минуту исполнять заповеди Христовы. И тогда, собственно, мы можем надеяться на то, что и в отношении наших будут правильны, справедливы, в смысле, слова апостола Павла, которые он говорит своему возлюбленному ученику Тимофею, что я дело свое совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И не только мне, но и всем возлюбившим Христа и всем ожидающим пришествия Его. Да будет с нами по слову святого первоверховного апостола Павла. И да прославится в жизни нашей Господь наш Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.